отзывается Хави, и я понимаю, что он впервые назвал меня по имени. В его представлении мы теперь равны, и мне это нравится. Я протягиваю руку, он пожимает ее, задерживается чуть дольше, чем требуется, потом говорит:
«Нет, правда, если у вас какие-то проблемы, вы можете рассказать мне об этом».
«Да нет никаких особых проблем.
И я не ищу рыцаря, который прискачет, чтобы спасти меня от дракона, Хави». «Да, я знаю. Просто хочу, чтобы вы тоже знали, вы всегда можете попросить меня, если вам потребуется помощь».
Он откашливается.
«Например, некоторые не хотят, чтобы кто-то знал, куда они направляются, когда покидают город, или на чем они едут. Я кое-что в этом смыслю».
С интересом смотрю на него. «Даже если меня разыскивают?»
«Почему? Вы в чем-то виновны? Или бежите от чего-то?»
Его тон становится чуть более резким, и я вижу, что этот вопрос беспокоит его. «Да и да, но моя вина призрачна и не настоящая. И я бегу не от закона, а от беззакония. Скажем так, кое-кто может попытаться разыскать меня после того, как я уеду», — отвечаю я. «Но делайте то, что должны делать, Хави. Я не собираюсь просить вас пойти против совести. Честное слово. И клянусь вам, я не сделала ничего плохого». Он медленно кивает, обдумывает это. Потом, наконец, осознает, что все еще ходит с полотенцем через плечо. И мне нравится та самоироничная улыбка, с которой Хави кидает полотенце на раковину, где оно и падает неопрятным комом. И я тут же жалею о том, что он это сделал, потому что оно внезапно кажется мне похожим на кусок окровавленной плоти, вырванный из тела и совершенно неуместный на чистой кухне. Я медленно выдыхаю, положив обе ладони на стол.
«Вы прошли все проверки, необходимые для того, чтобы получить разрешение на ношение оружия?» —
напоминает Хави.
«Насколько я знаю, вы совершенно в ладах с законом, поэтому после вашего отъезда я без проблем смогу сказать кому угодно, что не знаю, куда вы направились. И мне совершенно не обязательно рассказывать им о фургоне. Нет вопроса, нет ответа. Понимаете?»
«Понимаю».
«У меня есть несколько приятелей, которые живут вне системы. Вы знаете, как это делается?»
Я киваю. Я не собираюсь говорить ему, как долго я переезжаю, убегаю, уклоняюсь. Я ничего не собираюсь ему говорить. Хотя он вряд ли заслуживает умолчания. Хави достоин доверия в полной мере. И все же я не могу заставить себя открыть ему хотя бы крупицу правду о Мелвине и обо мне самой. Я не хочу видеть его разочарование. «С нами все будет в порядке», — заверяю я его и умудряюсь выдавить улыбку. «Это не первое наше родео».
«Ясно».
Хави откидывается на спинку стула. Его темные глаза делаются еще темнее.
«Издевательство?»
Он не спрашивает, с чьей стороны и в чей адрес. Мой, детей или нас всех. Он просто произносит это, и я медленно киваю, потому что в некотором роде это правда. Мел никогда не издевался надо мной в общепринятом смысле этого слова и уж точно ни разу меня не ударил. Он никогда не оскорблял меня словесно. Он во многом контролировал меня, но я просто воспринимала это как обычную часть жизни в браке. Мел всегда заботился о финансовой стороне. У меня был доступ к наличным деньгам и кредитным картам, но он вел скрупулезные записи, проводя много времени за просмотром чеков и расспросами о покупках. В то время я думала, что он просто внимателен к мелочам. Но теперь я понимаю, что это была тонкая манипуляция, способ сделать меня одновременно зависимой и неспособной сделать что-либо, не посоветовавшись с ним. И все же это укладывалось в рамки обычных супружеских отношений. Или я так считала? Одна часть нашей жизни явно не была нормальной, но это был личный, частный ад, который я была вынуждена открыть на допросах в полиции. Было ли это жестоким обращением? Да, но сексуальное злоупотребление внутри женатой пары – это в лучшем случае весьма запутанный вопрос. Границы размыты. Мел любил то, что называл дыхательной игрой. Ему нравилось накидывать мне на шею шнур и душить меня. Он был осторожен, использовал мягкий пухлый шнур, не оставлявший никаких заметных следов. И он пользовался им очень умело. Я ненавидела эту игру и часто говорила ему об этом. Но один раз, когда решительно отказалась от нее, я увидела в его глазах вспышку чего-то темного. Я больше никогда не осмеливалась произнести слова отказа. Он никогда не душил меня достаточно сильно, чтобы я потеряла сознание. Хотя иногда я была близка к этому. Я выдерживала это снова и снова, не ведая, что, лишая меня кислорода во время секса, Мел представлял тех женщин в гараже, бьющихся в петле, когда он то поднимал их на лебедке, то опускал. Быть может, это не являлось издевательством, но у меня не было сомнений в том, что это неправильно. И сейчас при мысли о том, что он использовал меня для того, чтобы снова и снова разыгрывать совершаемые им убийства, я ощущаю холодную дрожь и тошноту. «Мы не хотим, чтобы нас кто-то нашел», — говорю я Хави. «Давайте остановимся на этом, ладно?» Он кивает. Я вижу, что и для него это не первое родео. Как инструктор по стрельбе, Хави, вероятно, видел множество испуганных женщин, ищущих успокоения в умении защитить себя. Он знает также, что оружие не может защитить тебя, пока ты не защитишь себя на уровне мыслей, эмоций и логики. Это заключительная точка, а не весь параграф.
«Я просто хочу сказать, что если у вас нет надежных бумаг, я знаю нужных людей», — поясняет он. «Людей, которым можно доверять. Они помогают жертвам из нашего убежища начать новую жизнь».
«Я благодарю его, но мне не нужны люди, которым он доверяет. Я не могу им доверять. Мне нужен лишь грузовой фургон и документы на него. И я уеду. Это шаг к окончательному отъезду. И от этого мне горько, но я также знаю, что необходимо быть готовой. Получив фургон, я получу и контроль. Если будет необходимо, мы сумеем скрыться задолго до того, как люди, выслеживающие нас, организуются достаточно, чтобы добраться до нашего дома. Мы будем предупреждены. У нас будут средства для побега. В Ноксвилле я смогу продать фургон за наличные и под другим именем купить другой транспорт. Снова оборвать след. По крайней мере, так я говорю себе. Я встаю из-за стола, и тут мой телефон звонит. Ну, вибрирует, поскольку основную часть времени я держу его в беззвучном режиме. Я видела слишком много фильмов, где глупые жертвы забывали об этом, и звонок телефона выдавал убийце, где они находятся. Я достаю телефон и вижу, что звонит Ланни. Что ж, не могу сказать, что я не ожидала этого. Естественно, после возвращения в школу Ланни принялась за прежнее. Может быть, и к лучшему, что мы уедем отсюда. И чем скорее, тем лучше. Там, где мы осядем, я смогу перевести ее на надомное обучение. Когда я отвечаю на звонок, Ланни сообщает мне напряженным и неестественно ровным тоном. «Мама, Я не могу найти Конора. В течение нескольких секунд я не могу понять, о чем она говорит.